волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Одиннадцать лет назад в Петербурге была убита Галина Старовойтова. Европейские политики и политологи обсуждают избрание новых руководителей ЕС. Медиафорум «Единой России» в Петербурге в преддверии съезда партии. Вот такие темы, кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сегодня 11-я годовщина убийства Галины Старовойтовой. Накануне стало известно, что признанный организатором преступления Юрий Колчин выразил готовность заключить сделку со следствием и назвать заказчика преступления, подчеркнув при этом, что экс-депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко, чье имя неоднократно упоминалось в связи с убийством Старовойтовой, отношения к преступлению не имеет. Над этой темой сегодня работал наш корреспондент Татьяна Вольская.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года. Она возвращалась из Москвы в Петербург в сопровождении помощника Руслана Ленькова, встретившего ее в аэропорту. В подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова Галина Старовойтова получила 5 огнестрельных ранений и скончалась на месте. Руслан Леньков был тяжело ранен. 30 июня 2005 года городской суд Петербурга приговорил участников убийства Юрия Колчина, признанного также организатором преступления, и Виталия Акиншина к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима по статье «Посягательство на жизнь государственного деятеля». Но заказчики убийства до сих пор не найдены, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
20 ноября, 11 лет со дня убийства. Иногда говорят гибели, а я почему-то упорно повторяю, со дня убийства. Она не попала под трамвай, ее убили, это было политическое убийство.
Ольга Васильевна, вот сейчас стало известно, что Юрий Колчин готов назвать имя заказчика убийства. Как вы к этому относитесь?
В материалах дела упоминалась фамилия Глущенко десятки раз. Однако доказать его причастность к этому преступлению не удалось. Юрий Колчин в то время вообще не давал показаний. А теперь вдруг откуда-то он знает заказчика. Ну что ж, так бывает. Ну, допустим, он скажет: вы знаете, я пришел с чистым сердцем сказать вам, что заказал Старовойтову Иванов, Сидоров, Петров или, не дай бог, Рабинович. Ну и что? А где доказательства? За эти 11 лет я столько наслушалась версий, кто заказчик. Меня больше заинтересовала вторая часть заявления Колчина, которое я услышал тоже из прессы, что он заявил, что Михаил Иванович Глущенко не имеет никакого отношения к этому преступлению. А вот это уже интереснее. Так не с этой ли целью Юрий Колчин попросился в Питер, чтобы в очередной раз выручать то ли товарища, то ли незнакомого ему человека, мы не знаем.
И какие договоренности действуют за кадром?
Конечно. Кроме того, тут можно фантазировать разные версии. Если это действительно он знает заказчика, то это может быть сигнал этим заказчикам, что спасайте Мишу Глущенко, а то я вас всех выдам. Может быть так. Зачем назовет? Назовет ли? То здесь что-то другое мне видится. Но я рада тому, что происходит хоть какое-то движение по делу. Движение всегда лучше, чем тишина.
Сомневается в том, что Колчин назовет настоящего заказчика убийства Галины Старовойтовой и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Уже пару месяцев Юрий Колчин находится в городе Санкт-Петербурге в следственном изоляторе «Кресты», так называемом спецблоке для пожизненно осужденных. Он был привезен, так как высказал пожелание поговорить с теми оперативными работниками УФСБ, которые же его и сажали. Это интрига. Теперь через своего адвоката и, как мы знаем, публично, он выдвинул некое предложение. Его можно кратко так сформулировать. Вы мне наполовину уменьшаете срок, и я вам после этого расскажу такое, что вы закачаете. Правда, по скриптовым Михаил Глущенко не имеет к моим рассказам никакого отношения. Он не виновен. Как говорят нам источники, его выслушали сначала с интересом, а потом возникло ощущение, что это хамство. Что это за предложение? Вы мне сначала делаете сверхпривилегии, а потом я вам что-то расскажу. Вывод. Юрий Колчин сумасшедший? Нет. Его адвокат нормальный? Безусловно. Для чего же тогда нужно было это сделать? Мне кажется, что это некий сигнал Михаилу Глущенко. То есть теперь Михаил Глущенко уже из газеты «Коммерсант» четко знает, какую позицию занимает знают его бывший подчиненный, ну и, скорее всего, друг.
По мнению Евгения Вашенкова, даже если Колчин укажет бездоказательно на какого-то человека в качестве заказчика преступления, это ничего не изменит.
Пока радоваться нечего, но я думаю, что для оперативных работников это тоже информация. Для тех, кто годами уже занимается делом Старовойтова, я думаю, что для них это не просто как бы смешно, да, они за этим видят что-то, и, может быть, это тоже им помогает. Конечно, это игра, да, и когда рядом с профессионалами, а мы знаем, что это профессионалы питерскому ФСБ, для них лишние движения, жесты и пусть ложные маневры, но маневры каких-то противников, для них, конечно, это плюс. Это лучше, чем ноль.
Как всегда, 20 ноября в полдень родные и друзья Галины Старовойтовой ходят к ней на могилу на Никольское кладбище Александра Невской лавры. В Лермонтовской библиотеке на Литейном проспекте в этом году проходят 6-е старовойтовские чтения. На этот раз их тема звучит так: «Идеология особого пути в России и Германии. Истоки, содержание, последствия». Для России тема осознания своего тоталитарного прошлого и сегодня очень актуальна, считает Ольга Старовойтова.
Когда вышел фильм «Покаяние» Тенгизабладзе, были коллективные посещения, расписанные по сеансам. Был организован массовый просмотр этого, я считаю, талантливейшего вечного фильма. Сейчас откат, все эти надежды куда-то ушли. У меня есть простое конкретное предложение, вот как у человека, сидящего дома с больной мамой. По телевизору, по всем каналам показать фильм «Покаяние» не один раз. В кинотеатрах его пустить со скидкой по 50 рублей, чтобы люди снова посмотрели. Естественно, я понимаю, что после всякой революции бывает реакция. Мы живем в период реакции, однако он не вечен. И вот эта реакция включает в себя такое понятие, как изоляционизм. Кругом враги. Я думаю, что все-таки мы до сих пор живем в эпоху постсталинизма. До сих пор даже живы те люди, которые застали... А, собственно, я родилась, Сталин еще был жив. Полно людей, которые застали это. И наш народ, видимо, не нашел себе мужества признать преступность частично нашей истории.
Честный разговор об особом пути той или иной страны кажется очень важным и политологу Борису Вишневскому.
Все эти попытки найти особый путь – это отговорка, чтобы не идти по нормальному. Поскольку всему миру, в общем, видно, куда пришли страны, идущие по нормальному пути, а идти по нему, который предполагает и демократию, и свободу, и соблюдение прав граждан, что властям очень не хочется, то они усиленно рассказывают сказку, что к тому же по цветам можно прийти какой-то еще обходной дорогой. Так вот, нет пути в обход по цветанию, есть только один через свободу и демократию. Надо же разоблачать эту сказку. До тех пор, пока мы будем эти обходные тропки искать, мы так и будем жить в нашем нынешнем состоянии.
После завершения 6-х старовойтовских чтений в интерьерном театре на Невском проспекте пройдет уже традиционный вечер памяти Галины Старовойтовой. Но на этот раз решено говорить не только о ней, но и об Анне Политковской. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлены обвинения по делу о хищении почти миллиарда рублей, предназначенного на выплату пенсий. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса призвал к разуму и успокоению в конфликте между Алжиром и Египтом. Он сделал это заявление после того, как в египетской столице Каире толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью посольство Алжира, ранив 11 сотрудников. Ранее в Алжире подверглись нападениям граждане Египта. Еще раз напомню, что все новости «Радио Свобода», наши интервью, мнения наших экспертов, блоги наших авторов, тексты всех программ и многое-многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежих западных газет, который сегодня подготовила моя коллега Анастасия Кириленко. Анастасия, добрый день, и, пожалуйста, вам слово, с чего начнем.
Добрый день, Александр. Начну с одной из главных тем, которые обсуждаются сегодня в европейской прессе. Это, конечно, избрание главой Евросоюза премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея. Как пишет бельгийское ежедневное издание «Le Dernier Or», целью Хермана Ромпея должна стать помощь в усилении позиции Европы в мире по отношению к Соединенным Штатам и новым быстро развивающимся державам, таким как Китай и Индия. Господину Ван Ромпею 62 года. Он фламандец, представитель христианских демократов. Должность главы бельгийского правительства он занимал немногим более года. В своей стране успел проявить себя политиком, способным налаживать компромиссы между различными бельгийскими общинами, франкофонной и фламандской. В то же время мнения Ван Ромпея по европейским вопросам остаются малоизученными, пишет издание. Журналистам он успел сообщить, что на новом посту будет работать в полной конфиденциальности. Известно лишь, что Ван Ромпей скорее поддерживает идею федерализма в Европе. На прошлой неделе он выступил за введение экологического налога для пополнения бюджета ЕС, чем сразу же навлек на себя гнев британских евроскептиков. Также отмечу, что секретарем ЕС по международным делам вчера была назначена баронесса Кэтрин Эштон из Великобритании. Le Dernier Or отмечает, что этот пост был предложен Дэвиду Милибенду, однако тот предпочел сконцентрироваться на внутренних проблемах Великобритании. Кэтрин Эштон же – новичок в дипломатии. Обе новых фигуры малоизвестны даже в Европе, пишет бельгийское издание и приводит мнение неназванного британского дипломата. С этими двумя мы потеряем 5 лет для осуществления амбициозных планов европейской дипломатии.
Кроме этой темы, у вас еще есть что-то, что, ну, по традиции мы обычно спрашиваем о каких-то публикациях, так или иначе, связанных напрямую или косвенно с Россией или со странами СНГ. Вот что вы сегодня отобрали для нашего обзора?
Сегодня я выбрала публикацию в немецкой газете Die Welt. Издание отмечает, что субботнее утро будет напряженным для правоохранительных органов Москвы из-за похорон антифашиста Ивана Хуторского. Сотрудники милиции опасаются демонстраций и беспорядков в российской столице. Газета Die Welt напоминает, что Хуторской стал по крайней мере 7-м убитым противником националистов в Москве. А вообще борьба между коричневыми и антифашистами обострилась около года назад. Всего в России существует около 200 националистических групп, в них состоят не менее 10 тысяч членов. Это признал генеральный прокурор, не вдаваясь в подробности того, какие меры предпринимаются для борьбы с националистическими движениями. Интересно, что соратники Хуторского возложили вину за убийство на ультраправые организации, а затем разгромили офис прокремлевского движения «Россия молодая», обвинив его в связях с националистическим русским образом. По мнению Die Welt, это свидетельствует о том, что Кремль все же старается взять под контроль националистические и российские группировки. Пока такие организации, как «Россия молодая» или «Молодая гвардия», контролируются заместителем главы администрации Кремля Владиславом Сурковым, руководитель «Молодой гвардии», депутат партии Путина Максим Мищенко, должен присматривать за националистическим движением «Русский образ». А устроив показательные акции молодежных движений 4 ноября, в день русского марша, Кремль таким образом попытался отобрать авторские права у националистов на это мероприятие. Но вряд ли эта логика себя оправдает, пишет Die Welt. Кремлю стоит поискать проблемы у себя дома, поскольку националистические и великорусские движения спонсируются группами, приближенными к власти, а внутри самого Кремля есть сторонники националистических идей.
Анастасия, у нас осталось буквально секунд 40, ну, может быть, минута. Давайте очень коротко о чем-нибудь неполитическом, как мы с вами договаривались.
О неполитическом я бы хотела рассказать о публикации в «Нью-Йорк Таймс» о закрытии шоу «Опры Уинфри». Конец эпохи. В США легендарная телеведущая Опра Уинфри объявит о закрытии своего телешоу, пишет «Нью-Йорк Таймс». Шоу выходило в течение 25 лет. Его посмотрели в 145 странах. Рекорд популярности – это 100 миллионов зрителей по всему миру. Он был установлен, когда в студии выступал Майкл Джексон, он признался, что тяжело болен.
Спасибо, Анастасия. Я напомню, что Анастасия Кириленко познакомила нас с некоторыми интересными публикациями в свежих западных газетах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Завтра в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» пройдет 11-й съезд партии «Единая Россия». А уже сегодня в Петербурге открылся Всероссийский медиафорум, в рамках которого «Единая Россия» проводит круглые столы с участием своих лидеров, представителей исполнительной власти, политологов и экономистов. В преддверии съезда в «Единой России» заявили, что определились, наконец, с идеологией партии. О том, что сегодня происходило на медиафоруме «Единой России» в Петербурге, рассказывает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Сегодня проходил медиафорум. Это общение нескольких сотен журналистов с кремлевскими политологами и с формальными вождями партии «Единая Россия». Это было в гостинице «Прибалтийская». Телекамер было больше сотни. И любопытно, что бригада политологов во главе с Глебом Павловским, которые давно обслуживают Кремль, она успела перестроиться с прославления успехов путинского курса и теперь восхваляет модернизацию, но и к тому же обличает назревшие в обществе проблемы, и даже Глеб Павловский говорил о деградации всего и вся и обличал силовые ведомства, которые хуже, чем в Советском Союзе в 91-м году сейчас. И любопытно, что Павловский призывал «Единую Россию» забирать хлеб у оппозиции не административными средствами, а самой прессовать власть, брать эти площадки в свои руки, в общем, проявить себя все-таки партией, а не каким-то инструментом Кремля, каким она сейчас является. И любопытно, что и в кругах самой «Единой России» поговаривают о необходимости, ну, хотя бы небольших перемен. Например, глава Комитета Думы по безопасности Владимир Васильев сообщил мне, что Дмитрий Медведев очень обеспокоен ситуацией с малым бизнесом, и, наверное, будет поставлен вопрос об отмене уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Она будет переведена в административное правонарушение. Выступал и формальный глава партии Борис Грызлов. Ничего особенно интересного. Про идеологию он сказал, что партия будет консервативной, в смысле, что никого не пугает консервативное лечение. Рассказывал о всяких государственных делах, типа строительства дорог, бассейнов. И, правда, любопытно, в одном месте отклонился тоже от генеральной линии предыдущей, предложил перенести строящееся здание Охта-центра «Газпрома» с района Охты на намывные территории Васильевского острова или на Ржевку. Но надо заметить, что все представители «Единой России», обслуживающие их политологи, говорят о том, что нужно начинать с технологической модернизации, а политические какие-то реформы уже потом будут происходить, может быть. И, конечно, это один из вариантов такой медведевской теории особого пути России. Хотя, конечно, Глеб Павловский, опять же, это нечто новое, утверждает, что Медведев вносит во власть позитивный конфликт, и надо рискнуть старой стабильностью ради нового, необходимого для России будущего. И растерявшийся генсек «Единой России», которому рассказали про такие умствования, просто, хочу честно сказать, потерял дар речи и ничего возразить своему оппоненту или критику даже и не смог.
Напомню, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов сейчас работает в Петербурге, где сегодня проходит медиафорум «Единой России» в преддверии 11-го съезда партии, намеченного на завтра. Вы слушаете «Время свободы». Казанский правозащитный центр представил доклад о правонарушениях прав человека в Татарстане за период с ноября 2008 года по ноябрь 2009. Доклад направлен министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. По итогам первого полугодия этого года Татарстан вышел на одно из первых мест в стране по количеству уголовных дел против милиционеров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Казанский правозащитный центр действует уже несколько лет, и его сотрудники имеют возможность отслеживать и сравнивать ситуацию с правами человека в Татарстане. Что они и отразили в специальном докладе, который направили министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву. Специалист центра Булат Мухамеджанов рассказывает, что только в этом году жалобами на действия милиции к ним обратились несколько десятков человек.
Речь идет именно о серьезных каких-то нарушениях. То есть это незаконное задержание, пытки, издевательства, избиения.
Среди наиболее громких событий последнего года правозащитники вспоминают дело полковника Салахова. По версии следствия, начальник Тукаевского РОВД с большой группой милиционеров выехал в родную деревню и там избил 5 рабочих лесопилки, а затем инсценировал их расстрел. На протяжении всего предварительного следствия многие потерпевшие заявляли о том, что боятся преследований и мести со стороны полковника. На них оказывали давление. В ходе следствия было установлено, что потерпевшим предлагались деньги от обвиняемого за отказ от своих показаний. Весной 2009 года глава МВД Татарстана Асгат Сафаров уволил Салахова по выслуге срока службы. Но у руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова вопросы к министру остались.
Есть вопрос о том, каким образом осуществляется контроль за деятельностью вот этих самых начальников районных отделов, городских отделов, поскольку они, получается, там бесконтрольны, что ли, они делают, что хотят у себя на месте, пользуясь тем, что они являются действительно большими там начальниками.
Некоторое время назад к казанским правозащитникам обратились несколько автовладельцев. Они рассказали, что в ГИБДД Татарстана практикуется выдача документов по автострахованию на платной основе. Владельцев автомобилей вынуждали обращаться в некое ООО «ЦАПО Плюс», которое находилось тут же в помещении госавтоинспекции и выдавало пакет необходимых документов за 100 рублей. По словам Игоря Шолохова, альтернативы не было.
Произошла монетизация государственной функции. Она должна быть бесплатной, а тут она выдается на безальтернативной основе и за деньги. Поэтому мы с такой информацией обратились в прокуратуру республики.
Прокуратура Татарстана эти факты подтвердила и вынесла протест в адрес МВД республики. Однако, по словам правозащитников, Министерство внутренних дел в ответ выступило с заявлением, что с протестом прокуратуры оно не согласно.
Решение прокуратуры в соответствии с законом о прокуратуре не должны подвергаться обсуждению, они могут быть только обжалованы вышестоящую, так сказать, прокуратуру, либо в судебном порядке. А вот высказывать такую свою правовую позицию, это противоречит закону о прокуратуре.
Такая неудобная для милиции деятельность казанских правозащитников не осталась без последствий. Практически все лето Казанский правозащитный центр и ассоциацию «Агора» проверяли сотрудники МВД Татарстана. Как рассказал специалист центра Булат Мухамеджанов, нарушений милиция у них не нашла.
В итоге МВД Татарстана после 4 проверки вынесло постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении руководителей и бухгалтеров 2 организаций.
Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов полагает, что МВД не стоит обижаться на работу правозащитников и журналистов, а строго выполнять нормы закона.
Не введением цензуры можно побороть милицейские произволы, отдельные нарушения законодательства милиционерами, а именно плановыми системными мероприятиями.
За прошедший год юристы центра добились привлечения 5 милиционеров к уголовной ответственности и 4 к дисциплинарной. Государство выплатило пострадавшим от действий милиции почти 400 тысяч рублей. Реакции МВД на доклад правозащитников пока нет. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в 3-м окончательном чтении закона о федеральном бюджете на 2010 год. Сегодня же Госдума вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Вместе с тем, согласно новой редакции документа, местные власти получают право повышать или уменьшать ставку транспортного налога не более чем в 10 раз. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлено обвинение по делу о хищении денег, предназначенных на выплату пенсий. Дубинкин подозревается в причастности к исчезновению почти 1 000 000 000 рублей со счетов коммерческого банка. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. В США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпе главой Европейского Союза. В заявлении президента США Барака Обамы отмечается, что этот шаг способствует укреплению партнерства между США и Европой. В Пакистане в результате взрыва в городе Пешавар убиты трое полицейских, еще 6 человек ранены. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса призвал к разуму и успокоению в конфликте между Алжиром и Египтом. Муса выступил с этим заявлением после того, как в египетской столице Каире толпа забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью посольство Алжира, ранив 11 сотрудников. Ранее в Алжире подверглись нападениям граждане Египта. Всемирная федерация футбола ФИФА решила не назначать переигровку скандального матча за выход в финальный турнир чемпионата мира между сборными Франции и Ирландии. С просьбой переиграть встречу к ФИФА обращалась Ирландская футбольная ассоциация. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас ведущий сегодняшнего итогового выпуска Андрей Шароградский. Андрей, добрый вечер, и давайте расскажем о некоторых темах, которые вы считаете наиболее привлекательными для наших слушателей. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, в нашем выпуске мы будем подводить итоги сегодняшнего дня. Увы, центральное событие – это вновь трагедия. Речь идет об убийстве московского священника Даниила Сысоева. Мы будем много говорить об этом, мы будем говорить об избрании нового руководства Европейского Союза, о медиафоруме, который проходит накануне съезда партии «Единая Россия» в Петербурге. Напомню, что на этом съезде ожидается выступление Владимира Путина, который в партию не входит, но является ее лидером. Сейчас он премьер-министр России, и многие наблюдатели очень ждут этой речи, потому что она может стать своеобразным ответом на недавнее послание Федеральному собранию, с которым выступил Дмитрий Медведев, президент страны, и который предложил некую программу модернизации России, правда, довольно расплывчатую, как соглашаются очень многие наблюдатели, в том числе и прокремлевские. Есть и хорошая новость. В норвежском городе Молде сегодня вручена литературная премия Академии Бьёрнсона российскому очень известному заслуженному философу Григорию Померанцу и его супруге поэтессе Зинаиде Маркин. Очень коротко об истории этой премии.
Премия Бьёрнстерне Бьёрнсона – это премия Норвежской академии литературы и свободы слова. Она, значит, ежегодная, это премия за 2009 год. Она присуждается Померанцу и Зинаиде Миркиной, поэтессе, его жене. Они совместно написали несколько работ. И присуждается она вот за что. Присуждение премии Померанцу, говорится в пресс-релизе этой академии, это признание их многолетнего обширного творчества, которое способствует поддержке свободы слова и проведению в жизнь идеи человеческого достоинства и духовного роста в России. Вот эта академия, ее президент Кнут Одегорд, она его присуждает, если не ошибаюсь, 6-й раз. Размер этой премии 100 тысяч норвежских крон.
Это был известный российский кинокритик Юрий Богомолов, который сегодня принимает участие в торжественной церемонии. Ну и Радио Свобода, конечно же, присоединяется к поздравлениям Григорию Померанцу и Зинаиде Маркиной вот с присуждением им этой очень престижной премии. И напомню, что эта премия присуждена за творческий вклад в укрепление основ и условий для свободы слова и прав человека в России. Очень важная, на мой взгляд, премия.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что это одна из главных тем сегодняшнего выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы». В 8 часов вечера по московскому времени программу ведет сегодня Андрей Шароградский. А мы продолжим «Время свободы». Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе избрали вчера первым главой ЕС премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпе, а секретарем Европейского Совета по международным делам стала Кэтрин Эштон из Великобритании. Сегодня большинство наблюдателей сходятся во мнении, что это настолько же малоизвестные, насколько и компромиссные политики. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Саммит Европейского Союза проходил вечером в четверг, и, как отметил корреспондент Радио Свобода «Свободная Европа» в Брюсселе, было заметно, что Фредерик Рейнфельд, премьер-министр Швеции, председательствующий сейчас в Евросоюзе, испытывал облегчение от того, что процесс избрания не затянулся до утра, как того опасались. Это новое руководство Европы, которое мы представляем на этой исторической пресс-конференции после годов дискуссий, подготовки, согласований. Президент Румынии Траян Басеску подчеркнул, что доволен этим решением прежде всего потому, что его удалось достичь быстро. Отмечается, что окончательной договоренности удалось достичь после того, как правительство Великобритании отозвало предложенную им на пост главы ЕС кандидатуру бывшего британского премьера Тони Блэра, которого многие сочли слишком известным и вызывающим слишком много возражений. Взамен на пост секретаря Европейского совета по международным делам была предложена кандидатура британки Кэтрин Эштон. Это позволило утвердить на посту главы Европейского Союза премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпе, опытного политика, имя которого мало известно в Европе, но который успешно находил компромиссы в собственной стране, где сильны противоречия между фламандским и валлонским регионами. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун так отозвался о Ван Ромпе. Он хорошо известен как человек, находящий консенсус в своей пятипартийной правящей коалиции. В своей стране он принес политическую стабильность после месяцев неопределенности. Его качества дипломата, государственного деятеля, переговорщика станут теми качествами, которые он принесет в Европейский совет и на эту новую должность его президента. Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал: «Это выбор надежных кандидатов. Мы не говорим ни о каком сильном лидерстве, касаясь этих функций, но мы знали это давно». Президент Франции Николя Саркози считает, что Херман Ван Ромпей точно знает, чего хочет. «Это человек, который точно знает, куда движется, и те, кто обвиняет его в недостаточной целеустремленности или излишней податливости, могут быть удивлены. Очень удивлены». В своих заявлениях в четверг вечером Херман Ван Ромпей подчеркнул, что будет уважать мнение всех государств-членов ЕС, будет стремиться избегать конфликтов и добиваться консенсуса. «По моему мнению, для каждой страны переговоры должны заканчиваться успехом. Переговоры, на которых есть проигравший, никогда нельзя назвать удачными». Херман Ван Ромпей избран на 2.5 года с возможностью переизбрания еще на один срок. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2010 года. Ван Ромпе будет председательствовать на саммитах Евросоюза и руководить работой его Совета министров. А вот что заявила на пресс-конференции после саммита новый секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон.
«У нас прочные отношения со многими странами, что доказывают звонки, в частности, из Китая и США, которые я уже получила. Я думаю, что мой опыт говорит сам за себя. Отличаюсь ли я чрезмерным самолюбием? Думаю, нет. Хочу ли я быть все время на виду и все время о чем-то высказываться? Нет, не хочу. Судите меня по тому, что я делаю, и я думаю, что вы останетесь мною довольны».
Итог дискуссии вокруг избрания новых руководителей ЕС подвела канцлер Германии Ангела Меркель.
«Это решение было принято консенсусом, и это устанавливает в Европе принцип, очень важный для меня. То, что поиск консенсуса становится в конце концов движущей силой, давая различные мнения и точки зрения».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Убийство в Москве священника Даниила Сысоева, известного постоянными диспутами с экстремистскими направлениями ислама, вызвало крайне резкую националистическую реакцию в российском интернете. Многие пользователи ссылаются на запись, появившуюся в дневнике Сысоева 9 октября.
«А у меня опять новость. Сегодня, вы будете смеяться, мусульмане опять пообещали меня убить. Теперь уже по телефону. Ну, надоело. Уже 14-й раз. Я уже привык, а раньше это напрягало. А так Бог не выдаст, ислам не съест».
Многим в убийстве священника видится провокация, направленная на разжигание вражды между православными и мусульманами. Пользователь «Калининградец» пишет.
Очень жестокая провокация. Будет много чего другого, может быть, даже новая война. Хоть выключай компьютер.
Пользователь «ЗУС» тоже дает неутешительный прогноз, но уже в связи с реакцией общества на это убийство.
Пока что все развивается по наихудшему сценарию. Завтра с катушек съедут даже вменяемые люди.
Пользователь Олег Козырев добавляет.
Признаюсь, я очень задет бездействием ФСБ и милиции, центров Э прежде всего, которые знали об угрозах священнику и не удосужились найти тех, кто ему угрожал. У этих лубянских бездельников есть все условия для работы, но они гоняются за оппозицией, а не за реальными экстремистами. В результате из-за их бездействия погибают мирные люди.
Блогеры приносят соболезнования семье и близким покойного. Американский президент Барак Обама снова вступил в общение с блогерами. Вчера кубинская блогерша Йоани Санчес опубликовала его ответы на вопросы, которые ей некоторое время назад удалось передать в Белый дом. Блог Йоани Санчес «Хенерасьон и Гриега», рассказывающая о повседневной жизни кубинских граждан, второй год входит в список 25 лучших блогов по версии журнала «Тайм», а его автор, 34-летняя кубинка, филолог по образованию, успевшая эмигрировать в Швейцарию, а потом по семейным обстоятельствам вернуться на родину, не раз становилась лауреатом престижных журналистских премий. Последняя награда Санчес – премия Марии Мурс-Кэббот, которую ежегодно вручает факультет журналистики Колумбийского университета 3-4 журналистам из западного полушария, внесшим особый вклад в развитие взаимопонимания между двумя Америками. Получить награду лично Йоани Санчес не смогла. Кубинские власти не дали ей разрешения на выезд. Ответ американского президента стали для нее утешительным призом. На вопрос о том, стремится ли нынешняя американская администрация положить конец конфликту с Кубой и готова ли она признать легитимность режима Рауля Кастро, президент США ответил.
Я готов привлечь свою администрацию к переговорам с кубинским правительством по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. И такого рода переговоры уже проводились, в частности, по вопросам миграции и восстановления прямой почтовой связи. Кроме того, я полон решимости обеспечить возможности для общения с кубинским народом, особенно для разделенных семей. И с этой целью мы уже устранили ограничения на поездки и денежные переводы для членов семей. Нам хотелось бы общаться с кубинцами прямо, как мы общаемся с народами во всем мире, а не только при посредстве правительства, поскольку правительство не единственный значимый в кубинских делах голос. Мы не упускаем ни единой возможности для взаимодействия со всем спектром кубинского общества и ждем, что настанет день, когда правительство действительно станет отражением свободного волеизъявления кубинского народа.
На вопрос о том, согласится ли он посетить Кубу, Обама сказал:
«Я готов предпринять любые шаги, способствующие продвижению интересов Соединенных Штатов и несущие свободу кубинскому народу. В то же время нужно понимать, что дипломатические инструменты можно использовать лишь после тщательной подготовки и только в рамках четко определенной стратегии. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу приехать на Кубу, все граждане которой будут обладать теми же правами и свободами, что и все прочие жители нашего полушария».
Кубинским блогерам, страдающим от крайне ограниченного доступа в интернет, Обама пообещал дополнительные оптоволоконные линии и спутниковые каналы, способные обеспечить больший объем трафика. Впрочем, президент не преминул заметить, что с интересом следит за действиями кубинского правительства, пообещавшего предоставить своим гражданам свободный выход в интернет на почтовых отделениях, и попросил посоветовать ему, что еще может сделать американское правительство для обеспечения свободного потока информации с Кубы и обратно. Впрочем, в комментариях кубинские блогеры жаловались не столько на качество связи, сколько на ее недоступность. По словам блогера Роберто Дель Валле Кастро, свободный выход в интернет имеют на Кубе только иностранные туристы и правительственные работники. Интернет-активность Йоани Санчес – исключение, лишь подтверждающее правило.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 18:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Патриарх Московский всей Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2010 год, а также вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Главе Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергею Дубинкину предъявлено обвинение по делу о хищении денег, предназначенных на выплату пенсии. Он подозревается в причастности к исчезновению почти миллиарда рублей. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, сегодня погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. США приветствовали избрание Хермана Ван Ромпея главой Европейского Союза. Всемирная федерация футбола ФИФА решила не назначать переигровку скандального матча за выход в финальный турнир чемпионата мира между сборными Франции и Ирландии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что убили настоятеля храма святого Фомы Даниила Сысоева?
Комментарии экспертов.
Как поведет себя ГАЗ накануне президентских выборов на Украине?
В блогах Свободы.
Почему блогер Михаил Коваль так не любит отечественный автопром?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. Госдума России сегодня, как я уже сказал, приняла в целом закон о федеральном бюджете на 2010 год и на плановую перспективу до 2012 года. В правительстве считают, что этот документ станет основой национальной программы выхода экономики из кризиса. Отвечает ли одобренный бюджет заявленным целям? Об этом мой коллега Иван Трефилов в нашей экономической панораме.
Согласно заявлениям российского правительства, дно кризиса страна уже прошла, и с середины нынешнего года в национальной экономике наблюдается восстановление роста. Исходя из этого, рассчитан и очередной трехлетний бюджет. В 2010 году, в частности, его доходы состоят около 16%, расходы почти 23%, а дефицит 6,8% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Документ предусматривает, что уже по итогам следующего года в стране будет отмечен рост общего объема экономики на 1,6%. Тем не менее, как утверждает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, принятый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
Почему социальная направленность бюджетной политики российских властей противоречит их планам по восстановлению и модернизации национальной экономики? Игорь Николаев продолжает.
Строго говоря, меры по повышению социальной защищенности, по радикальному такому повышению пенсии, это не антикризисные меры. В следующем году пенсии у нас должны вырасти, напомню, на 46%. Это не значит, что я, допустим, против повышения пенсии. Двумя руками за, как человек. Но повышать можно по-разному. Вот можно пару лет повышать так, что в два раза почти. А потом неизвестно, что потом радикальное увеличение долговой нагрузки и выяснится, что резервного фонда нет. И экономика, что самое главное, не перешла в устойчивую фазу роста. А можно повышать не такими стремительными темпами, а направлять деньги по тем направлениям, которые разворачивают экономику к росту. И тогда мы уж точно обеспечим, может быть, не 46% ежегодное повышение пенсии, но устойчивое, и двинемся к цели по пенсионному обеспечению, чтобы у нас, наконец, эта система пенсионного обеспечения не генерировала все время свою хроническую дефицитность. По-моему, это тот случай, когда у нас популизм, в общем, все-таки победил профессионализм. Выглядит это все правильно, но вот такой уход в социальную защищенность нам гарантирует вот это сомнительное удовольствие, в кавычках, от кризиса, будет продлено, по всей видимости.
Впрочем, весьма вероятно, что в следующем году у правительства будет немало поводов для корректировки федерального бюджета. При его расчетах правительство использовало несколько основных параметров – ожидаемую динамику ВВП и инфляции, среднегодовую цену российской нефти и обменный курс рубля. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Я полагаю, что править все равно придется, поскольку все макроэкономические параметры довольно сложно предсказать, собственно говоря. Но вопрос в том, что если мы уже даже сейчас посмотрим на те параметры, например, основные из которых верстается 2010 год, то, скажем, там курс доллара заложен на уровне 34 рублей, что уже сейчас кажется не совсем адекватным уровнем, да, и, в общем, даже из текущих жизненных реалий уже куда-нибудь ближе к 30 рублей за единицу американской валюты было бы разумно, например, заложить эту цифру. Понятно, что данные по, например, той же самой нефти, но они традиционно берутся консервативными, но, в общем, тоже в перспективе, если конъюнктура будет нам благоприятствовать, я думаю, что доходы, связанные с нефтегазовой статьей и со смежными, соответственно, сегментами, они тоже могут оказаться существенно выше, потому что уровень нефти, который заложен в бюджет на 2010 год, положим, это всего $58 за баррель, то есть даже сейчас нефть торгуется на $20 за баррель дороже.
Таким образом, правительство, хотя бы теоретически, получит возможность, как и в нынешнем году, пересмотреть отдельные доходные и расходные статьи бюджета. Однако Алексей Павлов сомневается, что это будет сделано.
Ну, я все-таки полагаю, что, наверное, новые какие-то бюджетные расходы, они будут появляться только в том случае, если правительству удастся получить либо дополнительные доходы, да, либо где-то удастся сэкономить и так далее. Я не думаю, что в условиях, скажем так, неблагоприятной внешней конъюнктуры правительство будет агрессивным образом наращивать расходы. Ну, вот посмотрим, да, наконец, даже этого года. Поначалу, в общем-то, достаточно громогласно было заявлено о том, что бюджет России, да, на ближайший год, да, ну, в общем-то, бюджет социально ориентированный по резной всей инвестиционной статьи. Но, тем не менее, как бы, когда стали бюджет приводить в соответствие с жизненными реалиями, стало понятно, что чересчур слишком сильно, в общем-то, делают социальную направленность. Это может обойтись нашему государству очень дорого. Поэтому вначале было решено не индексировать зарплаты бюджетникам, потом было решено повысить акцизы на пиво. Вот теперь, значит, вопрос с транспортным налогом, соответственно, решается и так далее. То есть, в общем-то, в любом случае, чрезмерное наращивание расходов при отсутствии каких-то адекватных доходов – это, наверное, тупиковый путь. По 100 месяцев новых расходов больших, я думаю, что не будет.
Федеральный бюджет на следующие 3 года еще должен получить поддержку Совета Федерации и подпись президента. Однако наблюдатели считают эти процедуры простой формальностью. Вряд ли сейчас у закона найдутся влиятельные противники, способные приостановить его дальнейшее принятие.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение 2 недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляла цикл интервью, репортажей и зарисовок на общую тему. 20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Переломный момент в истории Европы и мира был прямо связан с именем первого и последнего президента Советского Союза. Сегодня последняя история про осень 89-го. О событиях тех лет Михаил Горбачев рассказывает в беседе с главным редактором интернет-сайта «Свободы» Людмилой Телень.
Михаил Сергеевич, как вы считаете, вот 89-й год, в этом году мы празднуем годовщину, круглую дату?
89-й год – это точка особая в развитии процессов после окончания Холодной войны. По сути дела, процессов, которые привели к окончанию Холодной войны и как бы открыли, возможно, в будущее.
Есть ощущение, что что-то вы сделали не так тогда, вот спустя 20 лет? Или так нет? Или если
я?
Бы пришлось...
Причем тут я? Весь мир менялся. Если вы мне все приписываете, тогда давайте...
Ну что-то он при Леониде Ильиче Брежневе не очень менялся, этот мир.
Нет, я не отказываюсь, что я руку приложил ко всему. Но в одном запоздали, в другом забежали, в третьем просто... выражаясь терминами сегодняшних политиков, по морде не дали.
А надо было?
Надо было.
Вы часто упрекают, что вы в 89-м году предъявили не слишком жесткие требования, скажем, к тем же Соединенным Штатам или к Западной Европе относительно своих обязательств перед распадающимся Советом.
А почему ты не разобралась? Вот задаешь мне этот вопрос. Вот почему ты не разобралась, что это глупость?
Я разобрался. Мне интересна ваша точка зрения.
Я ее высказал, она известна. Все, что надо было записать, При объединении Германии все было записано. И Германия, кстати, пунктуально все выполнила. Ни ядерного оружия, ни химического оружия, ни войск Бундесвера и натовских на территории ГДР не было. Раз. Все проблемы границ и так далее, то, что было в рамках Хельсинкского процесса сделано, все соблюдено. Два. Три. Мы с Колем подписали тогда потрясающий большой договор, мы так и называли его. И до сих пор мы на нем живем даже. Это то, что открывало нам огромные возможности сотрудничества. Я ведь не хочу все вот сказать, потому что есть планы, которые не стоит оглашать. Начнут сейчас. А делалось так, чтобы Германия, которая вместе с нами оказалась жертвой войны, которую развязал германский фашизм, чтобы Германия, которую мы знали давно, веками и даже много сотрудничали, хотя и много выясняли отношений в истории, все-таки прислушивать к своим выдающимся детям, которые говорили, что всегда надо быть с русскими. А вот Киссинджер говорит своим президентам, все надо сделать, не допустить, это сейчас уже, не допустить сближения Германии и России. Вот подумай над этой фразой, почему? Поэтому демократически обновленная, пережившая такую драму Германия, демократически пережившая такую трагедию, а не драму, Советский Союз, если они сотрудничают, то в Европе очень многое может развиваться именно тогда, так и под влиянием. Нет, это не могли. Первый генсек НАТО, лорд Исмей, произнес очень убедительную речь, она у меня в памяти теперь всегда. Мы должны через НАТО решать задачу, чтобы обеспечить присутствие Америки в Европе, держать немцев на коротком поводке и не пустить Россию в Европу. И старались до сих пор все, что было, старались, чтобы это так было. Вот сейчас поломано уже. Или как минимум надломлено. Мы начинаем сотрудничать, мы начинаем.
Надломлено-то еще при вас, Михаил Сергеевич.
Я и говорю.
Надломлено при вас, конечно.
Да, да, да. А вот что касается дальше. Говорят, ну что эти заявления не записали? А что за... Зачем их записывать, скажи мне? Надо просто показать, что вот эти люди, которые делали эти заявления, а другого они не могли. Тогда строилась архитектура всей безопасности, выстраивалась и всей Европы. И вопрос, исходя из того, что мы тут договариваемся, оказывается, строить свободную Европу, единую безопасность. И тут же подозреваем, что телень будет в наш огород за помидорами, значит, ходить. Нет, это же глупость. Когда существует еще и Варшавский договор и так далее, что же записывать? Странно. Если они идут на Варшавский договор, то это Третья мировая война. А вот то, что они заявляли, никто их за язык не тянул. Они это сделали. И Бейкер, и Коли, и многие другие. Вот сказать, вот с какими мы имеем дело политиками. Это очень важно. Чтобы в истории так и осталось. Так нет же, давайте на Горбачева свалим. Он раззява. Что касается Германии, советское руководство и я сделали все как надо. И в интересах немцев, и в интересах России в первую очередь. И в интересах Европы, и в интересах всего мира.
Напомню, что с Михаилом Горбачевым беседовала главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Все эти три часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как избранный председатель Европейского совета, я постараюсь прислушиваться.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе связанные с религиозной деятельностью.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение...
Я была рада услышать то, что президент Карзай сказал о свободный информационный мир. Радио «Свобода» — новость.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».